მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Один красноярский журналист написал в своем фейсбуке, что два события сегодня радостных. Пришла весна и приехал Владимир Путин в Красноярск. Здравствуйте, Сергей Микулик. Сергей, спортивный Елена. Журналист, который будет комментировать все, что сказал Владимир Владимирович. Вот в Красноярске.
Привезший весну в Красноярск.
Да, он принес весну. Вот я ласточка с весной в сени к нам прилетела. Много вспоминается в связи с этим, что первый день весны, Владимир Путин, вся эта радость, которая царит в городе, наверное, о чем нам расскажет наш собственный корреспондент в Красноярске Татьяна Лапрат. Татьяна, здравствуйте. Вижу вас. Здравствуйте, Татьяна, наш собственный корреспондент в Красноярске. И, ну, давайте прямо с вас и начнем. Мы зададим еще вопрос нашим слушателям. У нас прямой эфир, мы включили все телефоны, послушаем опрос. Но сначала подготовки к этому событию, судя по этому посту, по этой заметке, по этому замечанию красноярского журналиста, вы знали, что к вам едет Путин. За сколько вы об этом узнали и как вы готовились, Татьяна?
На самом деле, дня за три было видно, что что-то должно произойти, потому что улицы вдруг начали чистить, отбойники мыть, что очень удивительно для нашего города. А еще появилось очень много полицейских. На самом деле, жители города подумать не могли, что у нас такой большой личный состав. Ну и как выяснилось, их на самом деле привезли с всего края, с всего полицейских, чтобы они охраняли порядок. Вот, и перед приездом Владимира Путина на самом деле в город приехали другие крупные федеральные чиновники. Упред Сибирского федерального округа Сергей Миняйло, запред правительства Российской Федерации Виталий Мутко и секретарь Госсовета Российской Федерации Игорь Левитин. Они тоже посетили объекты спортивные, которые строятся для универсиады. И помимо этого они побывали на оборонных предприятиях в Красноярске.
Ну, то есть, вот вы заподозрили неладное или, наоборот, ладное, когда начали чистить город, и вы поняли, что кто-то приедет помимо этих вот людей, которых вы перечислили?
Да, конечно. Появилась информация, что теоретически город должен посетить Владимир Путин, но на самом деле информация не подтверждалась очень долгое время, и буквально только накануне, 28 февраля, стало точно известно, и Кремль подтвердил, что Владимир Владимирович все-таки приедет в город.
Спасибо, Татьяна, вам большое за эту информацию, за эту рассказ о подготовке к визиту. Это очень важно. Это очень любопытно, кстати говоря, как вот люди по чистоте в городе, как раньше, по крашенным заборам, определяют...
По побеленным деревьям.
Да, 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 по побеленным деревьям определяют, что к нам едет ревизор. И вот уровень этого ревизора, вероятно, зависит ровно вот от количества покрашенных дорог, отремонтированных дорог и покрашенных заборов. Чем больше заборов покрашено, тем выше, соответственно, начальник приедет. И вот я не первое мнение слышу о том, что много было расчищено. Большие площади, большой начальник едет в Красноярск.
Но всегда население делится на две категории. Это по чьим улицам он проедет, это где он проедет мимо. У кого-то останется некрашенный забор, а у кого-то вот этот яркий, противный, соседи будут завидовать.
Да, и чем больше покрасят, тем больше проголосуются, потому что это же озлобленное остается.
Конечно.
Получается, что это вот меньшинство, оно озлоблено, оно завидует тем, кому покрасили, и не голосует потом за того, за кого нужно.
Никогда.
Поэтому в интересах власти все-таки красить больше к таким визитам, что мы надеемся и произошло, и порадуемся за красноярцев. С нами на связи вот будет еще сегодня политик из Красноярска, замечательная фамилия Игорь Москвич. Это так прекрасно, когда... Это, знаете, как вот Москаль, там все веселятся, сколько лет он работает в Украине, губернатором. Столько все веселятся, что Москаль там у них там, на Западной Украине. Так вот здесь вот у нас будет Игорь Москвич, политик еще ельцинских времен. Много он сделал для города, и он тоже будет комментировать, ну, зачем приехал Путин сам. Что, нельзя было без него обойтись? Сергей, давайте мы сначала по вашему. Мы политическую часть оставим на потом. У нас еще также будет аналитик политический Михаил Тульский с нами на связи на скайпе. Вот мы ждем его. Давайте-ка вот начнем со спортивной. Зачем Владимиру Путину, с вашей точки зрения, понадобилось приехать в Красноярск и сказать, что вот мы готовимся, я хочу посмотреть, как идет подготовка к Универсиаде 2019 года, и также я хочу сделать заявление о допинге, о том, как Россия борется с допингом. Почему он должен был сделать это в Красноярске и лично?
Я думаю, потому, во-первых, что Универсиада 2019 года – одно из немногих международных соревнований, которые у нас пока не отобрали и едва ли отберут. Ну, во всяком случае, по тому уровню готовности об этом ничего не говорит, который сейчас у нас развит. И я думаю, что это все будет, как у нас обычно успешно делается, проведено на высшем уровне. У меня, правда, есть небольшая претензия к спортивной составляющей, потому что у нас как-то так принято, что если Универсиада, то большинство наших ведущих спортсменов записываются студенты. Если это игры военных – они же военные. Если пожарники, они снова там. И, в общем, поэтому мы как-то всех побеждаем даже без особых усилий. Но это, в общем, вкусовщина, сказать, была передача, да, здесь вот на этом месте по Универсаду. Там можно было поёрничать, потому что мы там в 3 раза больше всех медалей берем. Но чем меньше соревнований теперь отводится нам на душу населения, тем, наверное, больше и тщательнее будем стремиться к победам. Поэтому Путин ещё необходимым, наверное, и лично появиться и все это там рассказать. Вот я только, Лен, в этой ситуации Виталию Мутко не завидую. У него вот даже судя по фотографии раздвоение личности. Потому что вот на объектах этих спортивных он министр спорта. Да? Да. Где-то там еще футбольная команда сейчас у них поднимается, он футбольный начальник. А тут уже, когда на оборонный завод, он уже вице-премьер. И вот, судя по его вот озабоченному виду, это же можно перепутать.
Действительно, все свои специализации.
Вот сейчас я кто, да, в данный момент?
Да, кто я?
Это как сериальный актер. Он сегодня играет предводитель бандитов, а завтра серьезного милиционера. И так иногда замкнет, говорит, вот сейчас мне убегать или догонять.
Значит, Универсиада сама по себе, видимо, не настолько великое событие для мирового спорта, чтобы вообще-то покушаться на Россию в качестве хозяйки. Я думаю так, что это не то, что чемпионат мира по футболу, который абсолютно принципиален. А это вот что-то такое, где она все равно свое возьмет, и мы ее не будем трогать. И задача Владимира Путина сейчас только проследить, чтобы все это было вот на хорошем уровне. Так я понимаю?
Да, безусловно, потому что все равно событие масштабное. И, конечно, оно очень знаковое для города Красноярска, потому что там уже будет не только чистка дорог и покраска заборов. Этот город, несомненно, преобразится. И будет еще одной из спортивной столицы у нас больше. За это можно только радоваться.
Я правильно помню, что в Казани была Универсиада?
Да,
вот, и ее вычистили, будь здоров. То есть, как вот как спортивное событие, этого особенно никто, честно сказать, не заметил, не хочу никого обидеть. Но зато, как город расцвел, все заметили и вычистили его. Вот это вот мы спросим у местного политика, все-таки Игоря, как рассчитывают ли они на это, потому что.
На той или улице он живет, на правильной.
На той ли он улице живет. И инвестиционный климат обещает, вот буквально я записала за Владимиром Путиным, он, конечно, улучшится в Красноярске благодаря этой Олимпиаде. И. Сергей, я вот хочу прям прочитать тут, собственно говоря, его фразу по поводу допинга. Она такая жесткая, я бы сказала. Читаю. Конечно, это вполне естественно, претензии по поводу того, что на каких-то пробах выявили какие-то царапины, он говорит. Мы не понимаем, что это за доказательства. Потому что когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было. Если бы были претензии к каким-то царапинам, то они должны были быть отмечены в соответствующих протоколах. Ничего этого не было. Значит, они где-то хранились. И мы не несем ответственности за это хранение. Но я сейчас скажу самое главное. А главное заключается в том, что мы должны прислушаться. Несмотря на эти промахи в работе независимой комиссии, мы все-таки прислушаемся к тому, что она сказала, к результатам ее работы. И допинг – это плохо, и мы будем стараться, чтобы его не было. Ну, что вы скажете по поводу этого заявления? Какие-то там царапины, нацарапали они? Нас их не было, но мы уж так и быть, пойдем навстречу, прислушаемся и сделаем так,
чтобы... Нет, тут дело в том, что если так слегка углубиться, то действительно это же была международная лаборатория с допинг-офицерами, скажем так, иностранцами. И по сведениям знатного перебежчика господина Родченкова, которому, я думаю, ну, по его мнению, полагалось там не меньше героя России и вилла на Черноморском побережье по окончании Олимпиады, так успешно проведенная, как выяснилось, вот еще частично под его руководством. Вот. А вместо этого ему дали хилый орденок и, видимо, недостаточную, по его мнению, премию, и поэтому он сейчас, оперативно сбежав, сливает всякую информацию, но не всегда может ее все-таки подтвердить. Потому что, вот, сказав А, когда первая часть доклада Маклавина, все очень боялись сказанного Б. Но сейчас, уже когда когда начинают искать ту самую кошку, которую там не было, вот в этих, в той самой комнате, где якобы менялись пробы, то выясняется, что, в общем, доказательная база у него достаточно хромает, и сейчас уже пошли какие-то трудности перевода, кто-то кого-то где-то не понял. Хотя, в общем-то, из переписки, из той, что, в общем, была в открытом доступе, появилась господина Роченкова, там он частично, в общем-то, ратует за... То есть он наш на этом празднике жизни был защитник, когда он говорил, что вот этого не подставляйте, дайте ему справку, дело-то плевое, но оформите, у всех же есть, вон сколько косматиков бегает, почему не у нас? То есть это, в общем, такой, ну, понятный, да, наверное, вариант поведения предателя. Вот. Он еще накладывается на наше всеобщее раздолбайство, потому что, когда цепочка начинает тянуться, выяснилось, что тренер знал, но думал, что врач делает эту справку. Врач же знал, но забыл, или кому-то не дозвонился, думал, что ему привезут и так далее. Вот. То есть здесь вот наш типичный этот российский пофигизм, он еще сработал.
Нет, ну, Сергей, ну вот как сегодня, вот сегодня эти слова Владимира Путина про царапинки, которые нам тут нацарапывают, они произносятся на официальном уровне, на таком, на широкую аудиторию, в Красноярске, под камеры, на публику. Как будет реагировать, опять-таки, все тот же комитет, который занимает, антидопинговый комитет, на такие слова?
Лен, это произошло да, потому, вот что первый раз официально на действительно высоком западном этом уровне руководящим были подвергнуты сомнению вот эти выводы комиссии Макларена. Было сказано ими, что нет реальных доказательств, чтобы вот казнить того-то, того-то и того-то. Угу. Потому что мы же на чем сейчас, так, промежуточно останавливаемся, да? Все люди, которые были там упомянуты, за исключением Мутко, который впрямую, в общем-то, там как-то вот обошлось без его, что-то косвенно к нему подбирались, но так, в общем, кольцо сузилось, но тем не менее не прорвалось. Вот. Они же все были тут же временно, как у нас, вплоть до далекого, постоянно отстранены, и, видимо, была команда сидеть тихо и не высовываться, потому что никто же из них не поднял голову и не сказал, что этот полусумасшедший Гриша, это я у него девушку увел, и вот он за это мне мстит, и поэтому он меня туда вставил, а я там и никаким боком, потому что там есть действительно люди, ну, очень далекие от этого, может, это личные враги Роченкова, может, просто они всплыли в памяти, там, не ко времени, может, что-то еще, вот, но такая разношерстная масса, что вот, хотя если всех этих людей вместе объединить, как-то не верится, что именно вот они проводили этот самый допинговый заговор или какую-то государственную программу или антипрограмму, ну, как-то не хотелось бы, в общем, в это верить, потому что такая там, что называется, тусовочка-то не высшего порядка, и если вот эти люди нам таким образом выиграли Олимпиаду, то вот не хочется в это верить никак.
Да, очень грустно и очень, и очень стыдно, по крайней мере. Но вы хотите сказать, что когда Владимир Путин вот такие заявления произносит, о недоверии, в общем, результатам комиссии, он имеет некую поддержку там? Вот вы говорите о том, что ведь были подвергнуты эти результаты остракизму какому-то и так далее. То есть он не то чтобы вот один... Он международную поддержку имеет в своем вот,
ну,
в этом
он
отрицании.
Сейчас выглядит гораздо более уверенно, потому что тот же Виталий Леонидович Мутко, при всем к нему уважении, он часто путается в показаниях, и если проследить за его логикой, то не всегда ее можно поймать, потому что сначала он начинает говорить, что же они делают, гады, мы же вот пошли полностью, мы приняли все их условия, вот все, что они говорили, мы делали. А потом бац, и у нас одни допинговые нарушения. Почему так? Если они нас вели, взяли за руку, мы им все показали, все рассказали, что называется, пошли на сделку со следствием, а вместо этого нате получить.
Нет, ну это вот, сейчас, понятно, да.
А вот Путин сейчас уже с позиции силы говорит, раз там выяснились недочеты, раз у вас нет доказательств, значит, это не наши пробирочки и не наши царапинки. Значит, мы здесь чисты, потому что вот на этом этапе мы их отдавали чистыми. Сергей. А там уже эта швейцарская фирма, которая... Мы почему сначала-то, в общем, так тихо спрятались под стол, потому что мы думали, что швейцарцы сами выступят и скажут, что это не может быть, это никакие вскрытия пробы невозможно, в смысле вскрытие и повторное закупоривание невозможно в принципе. А они почему-то сказали, что ну, 1% там из 0,000, он тем не менее имеется. То есть вот это была первая трещина, потому что мы хотели объединиться с теми, и как часто у нас бывает, несколько за чужой счет и выехать. Но они получилось. Пришлось вот теперь впутываться сами.
Пришлось сами. То есть я когда спрашиваю, я, конечно же, не про Муткова спрашиваю, я спрашиваю о том, есть ли у Путина поддержка там среди чиновников ВАДы, например. То есть один ли он вот так вот прет против всех напролом, или у него есть вот такая какое-то лобби там, которое говорит, что да, русских обижают, что царапинки действительно могли нацарапать где-нибудь еще. Имеет ли он такую поддержку? Вот это я спрашиваю.
Ну, это первый раз, опять же, прозвучало, что на показаниях одного, как у, значит, здесь он разведчик, там шпион, и наоборот, все-таки нельзя основываться, тем более, что вот совсем уже конкретных доказательств он предоставить не смог, как выяснилось.
Да. Хорошо. С нами на связи Юрий Москвич. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Юрий, красноярский политик. Расскажите нам, пожалуйста, как вы, когда вы узнали о визите Владимира Путина? Зачем он к вам приехал, с вашей точки зрения? Чего вы ждали? Ну, зачем, мы так вроде сейчас понимаем, хотя не до конца. Так вот, начали кое-что обсуждать из его заявлений. Ну, вы расскажите со своей стороны, что знаете, что слышали.
Да. Я могу сказать, что для красноярцев этот визит был весьма неожиданный, поскольку Красноярский край, да, последнее время не встречал Путина с 13-го года, и Путин был редким гостем в последние годы в Красноярске, и когда стало несколько дней назад известно о том, что он после посещения Киргизии, Таджикистана, Казахстана приедет к нам, естественно, это вызвало большой-большой такой ажиотаж среди местной политики и среди общественности. И, честно говоря, ожидание чего-то необычного случилось.
Так, и что же? И что же необычного произошло? Вот он приехал вместе с огромным...
Ну, во-первых, визит был очень короткий.
Да, я знаю.
Технологически точно был выстроен визит, когда сообщество Красноярского края получило всего один сигнал, который волновал многих красноярцев в последнее время, и красноярцы получили очень точные и ясные ответы от президента. Я думаю, что некоторых людей это удовлетворило, а некоторые, естественно, стали еще больше думать о том, что происходит. В последнее время в Красноярске очень многие люди задавали себе вопрос, будет ли универсиада. Потому что постоянная информация о том, что то международное событие спортивное в России может быть отменено, другое, третье. И вот последние полтора года об этом многие говорят. И то, что Путин красноярский отчетливо заявил, что универсиада будет, что он принял очень важное решение и подал сигнал всему спортивному миру за рубежом и в России о том, что да, были проблемы, были ошибки в антидопинговой системе, но это все теперь под контролем личного президента, создается новая система. Некоторых красноярцев успокоило, что да, универсиада, которую давно многие хотели, она будет в Красноярске. А второе, то, что произошло, у многих красноярцев волновало, а не будет ли вот эта акция по проведению универсиады, строительству большого количества спортивных сооружений, их всего там 34-35, ну, обычной вот такой игрой большой размах, и не очень понятно, как это будет работать после. Здесь был получен, ну, какой-то важный сигнал, и были приведены примеры о том, что вот и в Сочи работает, и в Казани работает все то, что было построено для Олимпиады, для летней универсиады. Но, строго говоря, это будет темой очень больших обсуждений, потому что очень хочется точно знать, в самом деле, что будет после универсиады. Для многих красноярцев это очень важно.
Юрий, то есть я правильно вас понимаю, что беспокоились вот красноярцы, чтобы у них не отобрали там иностранцы эту Олимпиаду под предлогом того, что снова допинг, ну, мы все эти предлоги знаем, они беспокоились, и они хотели, чтобы ее провели на территории города все, большинство, по крайней мере?
Я думаю так, что общего мнения вот так стопроцентного нет. Есть очень большая группа жителей Красноярска, которые хотели проведения Олимпиады. Это старая традиция получения дополнительных средств федерального бюджета. 40 миллиардов – это все-таки не 2 копейки. Но я хочу сказать, что в Красноярске еще 2,5 года назад сформировалась довольно заметная группа жителей, которые задавали вопросы, может быть, нам это не надо. То там информация просочится о том, что какая-то столица какой-то страны мира отказывается от Олимпиады, то в другом месте это происходит. И это вызывало очень большие интересные разговоры. А может быть, эти 40 миллиардов пустить в нечто более полезное, например, строительство заводов новых, технологичных и так далее. Красноярцы – это люди, живущие в технократическом пространстве. Это центр индустриальный Советского Союза, и тоска о каких-то больших прорывах технологических, индустриальных здесь очень присутствует. И в этом смысле я бы не стал говорить о том, что ну, здесь все вот 100% хотят универсиады.
Ну да, Юрий, я почему...
Будет заключаться в том... И я думаю, что люди, которые готовили визит Путина, это учли. И Путин несколько раз очень точно пытался выразить, что не надо беспокоиться. Все, что будет построено, это будет построено для...
Юрий, подождите. Ну да, это понятно, это все понятно, то, что вы говорите. То, что говорит Путин, это очень понятно. Но то, что говорят люди, это очень интересно. Ведь действительно мы знаем примеры. Вы прекрасно помните эту замечательную поговорку. После Москвы 80-го года, после Олимпийских игр, появилась новая игра, после Московских Олимпийских игр, хоть шаром покати. Люди боятся, что вымывание происходит бюджета, города, области, вот на эти спортивные праздники, и действительно за счет чего-то полезного. Другой вопрос, что эти 40 миллиардов им просто не дадут. Если там не будет Олимпиады, они говорят, что мы бы построили что-то полезное. Но они там что построят-то полезное, если просто этих денег не выделят? Их выделяют строго под универсиаду,
да,
правильно?
Это тоже национальный вариант. Вы дайте нам эти деньги, а мы уж как-нибудь сами здесь на месте лучше
да.
их устроим.
А их не дадут?
В общем, нет.
Правильно? И вот, Юрий, мы правильно понимаем, что эти 40 миллиардов не дадут?
Он если... показал очень важную еще особенность. Он же был не один. А были лидеры невероятно глобальных компаний, которые являются резидентами в Красноярском крае. Но Никит Потанин демонстрировал, что он будет строить на 2 миллиарда. Дерибаска, Русал также будет отвечать за строительство определенных спортивных сооружений. И представитель Платины. И это внушает для многих красноярцев, это серьезно, потому что здесь привыкли, что эти компании, если берутся, то они делают.
Конечно, нет, ну и прям и потом...
В этом смысле, я думаю, визит Путина был очень хорошо подготовлен, потому что его сопровождали вот эти большие руководители суперкомпаний, и они не, не только общероссийские, но глобальные.
Конечно, Юрий, но мы уже на примере Сочи мы видели, как их строят, этих руководителей, как они строят потом. То есть никто не сомневается, что со стороны Дерипаски, со стороны Потанина будет сделано все, чтобы ну, ублажить Владимира Владимировича. Тут они, конечно, сил не пощадят своих. Мы продолжим с вами разговор после того, как послушаем из Сергея, после того, как Александра из Москвы послушаем. Здравствуйте, Александр. Ваше мнение, можно ли доверять заявлениям Путина о том, что это не государственная программа, мы здесь ни при чем, допинга больше не будет, и тогда будет проведена универсиада. Что вы скажете?
Насчет того, чтобы доверять Путину, вы знаете, он уже несколько раз делал громкие заявления о употреблении допинга нашими спортсменами, в том, что с большими сомнениями об этом высказывал, но результаты проверок наших спортсменов доказывают совершенно обратно. Вот, поэтому как ему можно доверять, не только в этом вопросе, и в остальных я к вниманию приложу. У меня вопрос к гостям. Передачи. Как вы считаете, должна ли Российская Федерация своим авторитетом, сам Путин своим авторитетом, добиться того, чтобы в состав экспертных групп ВАДА и остальные, как в профессиональном, так и в любительском видах спорта, в обязательном порядке входили российские эксперты, представители, представители именно делегированные государством, тем, кому государство доверяет, вот, которые бы участвовали в процессе взятия, хранения, вскрытия, анализа проб наших спортсменов, в том, чтобы такие результаты, например, как были у Поветкина в последних двух его пробах, ну, не вызывали никаких сомнений и никаких кривотолков, чтобы этот представитель, которому доверяет лично Путин, да, возглавляющий там нашу экспертную группу, действительно сказал, да, данные соответствуют.
Ага,
вот
есть
должны
вы,
быть у нас...
Да, то есть вы считаете, что если будут свои у Путина там, он поверит этим результатам, так?
Ну, а если же он им не поверит, ну, тогда сами понимаете, ну, что
да.
Тогда будет?
Сергей, пожалуйста.
Ну, понимаете, все новое, хорошо забытое старое. У нас же совсем недавно Вячеслав Александрович Фетисов был одним из руководителей антидопингового международного агентства. Вот. Ну, просто не обеспечена преемственность, потому что Фетисов с Мутко, мягко говоря, не дружит. И вот эта смена спортивной власти, она, наверное, с точки зрения Фетисова произошла совсем не так корректно, как можно было бы ожидать и как ему бы, наверное, отчасти хотелось. Вот. И вот на этом этапе Мутко просто тогда не интересовался допингом, потому что у Виталия Леонидовича, ну, слишком широкая сфера интересов, и везде ему влезть невозможно. Ну, нельзя представлять Россию как в комитетах УЕФА футбольных, да, так и здесь куда-то в допинге. А, к сожалению, команда, как жизнь показывает у Мутко, как таковой нет по очень многим вопросам. Но я не беру политические моменты, а в спортивных оно, к сожалению, так. Поэтому мы вовремя не словили эту ситуацию. И там нас действительно сейчас на этом уровне некому защитить.
Угу. Но это возможно туда все-таки ввести?
Ну, раз Фетисов был, наверное,
да.
Как-то можно. Ну, понимаете, это, во-первых...
Тут только не берут.
Да, почему-то... Вот я не слышал, чтобы у нас такой же уровень Фетисова авторитетный, он все-таки двукратный олимпийский чемпион, на всякий случай, да, спортсмен мог бы там где-то хотеть баллотироваться куда-то, ему бы государство помогало. Вот не было такого, и все.
То есть они просто этим не занимаются?
Просто
почему-то,
да, у Фетисова истекли полномочия, и как у нашего спортивного министра, а нового человека там не появилось, потому что мы вот этот момент просто профукали.
Угу. Я прочитаю еще одну замечательную фразу Владимира Владимировича сегодняшнюю. Вот вы говорите, что Родченков этот чуть было орден не получил.
Нет, он получил.
А он же, да, еще и получил. А он же, в общем-то, превратился в абсолютного козла отпущения. Мы уже на пресс-конференции Владимира Владимировича слышали о том, что есть у нас такой чиновник,
не помню его фамилию,
который приехал из Канады, привез всякой дряни из этой Канады, пичкал ею наших спортсменов, а потом уехал за границу и поливает нас вот этой вот дрянью, которую он сам пичкал. Сегодня новая фраза про Родченкова, вот я ее прочитаю. Надеюсь, что никаких жуликов, которые сами организуют допинговые программы, а потом бегут за границу, там не будет. Вот в этом комитете уже в новом, в российском. Надеюсь, что с помощью наших независимых специалистов будет действенная, эффективная система борьбы с допингом. Вот уже он жулик. Жулик, сбежавший за границу и сам организовавший свою государственную программу. Что вы думаете вообще-то вот о роли этого Родченкова и о поддержке государственной его деятельности?
Ну, я еще раз скажу, что явно он недополучил с его точки зрения регалий за столь успешно проведенную Олимпиаду. Причем тут можно о чем-то догадываться, но какие-то, наверное, договоренности и гарантии ему были. И если называть вещи своими именами, то господин Родченков – это носитель государственной тайны. И каким образом он вообще попал за рубеж, это вот надо соответствующие органы-то и спросить бы, которые, в общем, должны были за ним осуществлять соответствующий надзор, потому что эти люди, они как-то выделены в отдельную категорию. Вот. А то, что он что-то еще знает, просто не может или пока доказать, или хотя сейчас не в его вроде положении откладывать какие-то доказательства на потом, если они у него действительно есть. Что называется, вот козырному туза он вроде как вытащил из рукава, но оказалось, что немножко крапленький.
Угу. Я предлагаю сейчас посмотреть опрос, который мы сегодня проводили на улицах Москвы. Москвы, верят ли наши прохожие москвичи с заявлением Владимира Путина, что государство не имеет никакого отношения вот к этим допинговым штучкам-дрючкам. Смотрим.
Путин отрицает господдержку допинга. Вы ему верите?
Сомневаюсь.
Почему сомневаетесь?
Потому что у нас все возможно.
Ну, я не считаю, что он говорит неправду. Но это вне политики, и мне судить об этом как бы своей чисто человеческой точки зрения. Я считаю, что это вообще навет. Что это происки заграничных резидентов, чтобы оболгать нашу страну. У нас есть хорошие спортсмены, которые могут вполне прилично заниматься спортом и добиваться всего.
Верю. Я думаю, что да, все правильно. Ну, у нас же много всяких ходит вокруг и сплетен, и всего, что якобы мы напали на Украину. А на самом деле там ничего нет, никто не нападал. А их, то есть, я думаю, что это Америка все обвиняет, все это крутит. И Советский Союз распался из-за Америки, потому что тут были все эти шпионы, так скажем. Ну, я думаю, это все так.
Ну, кто его знает, что там было? Ну вот это самое, вот сейчас услышали, наверное, ВАДА, так сказать, ее разработки, ее отчеты сейчас подвергаются сомнению на разных, так сказать, уровнях, и пророссийских, и антироссийских.
Да, я ему вообще верю. Двойные стандарты. То, что говорят и делают они, и можно, я не буду называть страны, да, то есть они все больные, они принимают допинг, все нормально, у нас это не проходит. А Путину почему верю? Вы знаете, мне нравится и политику, какую он ведет, и сам он спортсмен, и вот, знаете, доверяю. Мне кажется, что должно измениться что-то, потому что так унижать нельзя спортсмена.
Может, на федеральном каком-то уровне ее и нету, но на таком местном, ну, я просто сам знаю, слышал про меня друзей спортсменов, то, что она присутствует такая неформальная. Вот. А так, ну, мне кажется, прям там наверху за это не сильно как-то беспокоятся, за то, чтобы меня принимали. Ну, здесь они просто сами создают такие условия, чтобы выигрывали спортсмены. Ну, а честных способов каких-то не получается у них.
Ну вот, пожалуйста, в основном, как скажем, Сергей, в основном доверяют.
В основном доверяют, потому что тут тоже несколько происходит подмена понятий, потому что, ну, что греха таить, стимуляторами пользуются многие, но есть же, что называется, как в том анекдоте, татары со справками, участники Куликовской битвы. Вот. И что мешало нам эти справки? Вот я вот расскажу такую отчасти эксклюзивную историю, потому что я встречал прошлый Новый год в Латвии, там у меня есть друзья и родственники, и как раз тогда объявили, что лекарство по названию Мельдони попадает с 1 января 2016 года в категорию допингов. Мельдони, если кто не знает, был изобретен в Латвии, еще в советской, в середине 70-х годов. Он был синтезирован институтом синтеза при Академии наук. Вот. И, соответственно, все разработки, ну, потом уже запатентовали после распада Союза как собственное изобретение. Но все диссертации и научные работы, их там масса, они на русском языке написаны и там лежат. И когда я спросил, что это будет, потому что они же лучше всех знают период вывода мельдони из организма. Они сказали, конечно, мы, в общем, уже к этому готовы. И тут у меня есть определенные друзья в наших допинговых комитетах. И я когда приехал, сказал, ребята, вам всем надо туда срочно рвать и рыться, читать, смотреть, когда это, как и что. Он говорит, да вот увидишь, сейчас латыши эти все посыпятся, потому что это наше наследство, они только на нем и живут. Я говорю, не попадется ни один латыш, потому что они, как никто, знают всю эту схему. И действительно, ни один зимний латыш не попался, вот они скелетонисты, саночники, а попался где-то через месяцев 5, наверное, единственный у них ходок, легкоатлет. Вот. Но он тут же проявил справку, что он перестал кушать мельдони тогда-то, тогда-то, период вывода из организма такой-то, такой-то, а если он соединяется с каким-то другим веществом, условно, если ты сегодня пила на завтрак простоквашу, то вдруг у тебя мог проявиться мельдони, а если кефир, то нет. Вот. И у него все было полностью запротоколировано, и перед ним еще чуть ли не извинились. То есть, вот, документик. У нас этого почему-то... А мы попали все повально. От Шараповой, которая вот 14 месяцев пропустила, до Поветкина, который ныне дисквалифицирован. Как это может быть? Мы что, вот эти бумажки не умеем? Это, что называется, через речку можно было переехать и договориться.
Это, конечно, к штату вопросы большие Шараповой, которые не читают этих бумажек, писем, каким образом...
Нет, просто мы вот на государственном уровне, это же было проще простого сделать. Это наше изобретение, которое с удовольствием нам... Ну, там дома написаны на русском языке. Вот, все про Бельдони, что называется.
Вот с нами на связи Михаил Тульский. Михаил, здравствуйте. здравствуйте. Михаил Политолог, аналитик. Вопрос к вам такой. Смотрите, нам только что неделю назад буквально объявили, что Владимир Путин объявил, это Сергей Кириенко Владиленович, что он начинает свою избирательную кампанию. И начинает он в таком режиме референдума. Они не сомневаются, что он победит, у него нет соперников, у него не будет никакой конкуренции. Но они хотят все-таки, тем не менее, честную народную поддержку при большой явке. Они хотят этого добиться. Не считаете ли вы, что вот эти какие-то соревнования, вот эта подготовка к чемпионату мира по футболу, подготовка к универсиаде вот такая вот плотная, она будет, конечно, после выборов, но, тем не менее, само по себе духоподъемное такое настроение, которое царит, скажем, в рядах тех же красноярцев, которых нам рассказывает Юрий Москвич, оно вот как-то все-таки уже укладывается в русло вот этой избирательной кампании, вот такого рода поездки по стране. Что вы думаете?
Более того, я бы хотел обратить внимание на самое главное в этом вопросе, а самое главное – это различие между Россией и цивилизованными странами в том, как власти относятся к спорту. Если в России, во всех, в общем-то, коммунистических диктатурах всегда, ну и, кстати, в фашистских диктатурах тоже, всегда власти любую спортивную победу использовали в политических целях и, более того, и проводили спортивные мероприятия исключительно с политической целью. И всегда каждый, так сказать, что Гитлер, что Сталин, что, так сказать, Брежнев, что Путин, все постоянно говорят о том, что вот мы там, наша российская команда получила столько-то медалей, это значит, вот наша партия правящая, наш великий национальный лидер, вот это они своим, так сказать, солнечным светом осветили эту победу, принесли эту победу, организовали эту победу и так далее. В то же время во всех демократических цивилизованных странах ситуация ровно обратная. Никогда ни один, ни президент, ни политик, ни министр никогда ни на каких выборах не упоминает о спортивных успехах. Никогда не козыряет этим. Вы не можете вспомнить ни одного высказывания, я не знаю, что Обамы, что там, я не знаю, Буша, что там Оланда или Кэмерона, чтобы они говорили, что вот наша сборная получила столько-то медалей, там заняла такое-то место, и поэтому голосуйте за нашу партию на следующих выборах. Вы такого в предвыборной агитации ни в одной цивилизованной стране не встретите. А во всех коммунистических и фашистских диктатурах, к которым, в общем, вполне близка и диктатура Путина, именно таким образом проводятся предвыборные кампании. Все время идет козыряние спортивными успехами. А значит, любой ценой нужно добиться этих успехов. А любая цена – это и огромные взятки членам Олимпийского комитета, чтобы, допустим, провели, проголосовали за Олимпиаду в Сочи. Ходили разговоры о том, что давали там, до 10 миллионов долларов каждому члену Олимпийского комитета, кто проголосует, например, за то, чтобы Олимпиада была в Сочи. То есть огромные взятки, совершенно несопоставимые с теми призами, которые можно получить на этой самой Олимпиаде. То есть явно идет, затраты идут в колоссальный убыток. В России спорт не является бизнесом, чем он является во всех цивилизованных странах. В России спорт – это политика чистой воды. И именно благодаря тому, что в России вот такая вот диктатура коммунистического фашистского толка.
Но вот мы уже
как была, так и остается. В связи с этим любой ценой, это значит и любой ценой выдать всем спортсменам допинг в приказном порядке, чтобы они лучше выступили, чтобы они показали максимальные результаты. Кстати, есть даже опубликованные документы, например, начала 80-х годов, где ЦК КПСС постановляло там всем спортсменам, которые тяжести поднимают, выдать стероиды. То есть в государственном приказном порядке выдать стероиды. И точно такая же политика продолжается и сейчас, потому что власти те же коммунисты-кагибисты, что и были тогда. Те же коммунисты-кагибисты, что и те Олимпийские игры организовали. Они организуют и эти Олимпийские игры.
А вот, подождите, Михаил, да, вот как раз, секундочку, я как раз и хочу вас спросить. А что делал там на совещании на этом Бортников, Александр Бортников? Ведь Владимир Путин на это совещание привез с собой Колокольцева, министра МВД, главного полицейского страны, и главного ФСБшника страны Бортникова. Они сидели рядышком в Красноярске. Вы как считаете, что это должно было бы подчеркнуть?
Вот это и подчеркивает вмешательство спецслужб во весь этот спортивный олимпийский процесс. И более того, я еще скажу, вот ваш эксперт удивляется, что как это, мол, получилось, что все спортсмены российские под допингом. А это вполне естественно получается, потому что им в приказном порядке государство выдает этот допинг. Все обязаны его принять и обязаны показать самые максимальные результаты любой ценой. Вот и вся политика Путина. Это сам Путин такую политику ведет. И когда он рассказывает, что он с ней будет бороться, ну, это просто очередной, вот знаете, как не дозвонился до генпрокурора. Ну, это очередная просто лапша вот для дураков. И Юрий... сколько может уже на нее вестись, когда уже 20 лет человек у власти и постоянно одно и то же устраивает.
Я вот спрошу Юрия Москвича. Юрий, скажите, вот вы в Красноярске там обратили внимание на то, что к вам приехал представитель ФСБ и министр МВД, и вы подумали, они вообще зачем? Вот вы как их роль оцениваете в этом визите?
Начинал говорить, а вы меня немножко остановили. Во-первых, я хотел бы поддержать мысль, которая была высказана в нашей дискуссии, о том, что это начало предвыборной кампании. И я бы хотел обратить внимание на то, что политтехнологически визит был сделан на самом высоком уровне. Один сигнал, четкая концентрация усилий на достижение результата, которого хотят все или там очень большое количество людей в Красноярске, ответы на вопросы, которые есть у жителей Красноярска, все это было получено. Повышается доверие с помощью сопровождающих лиц. Первая группа лиц – это лидеры глобальных известных компаний, которые берут на себя очень большую ответственность в сроках выполнения. Я хочу вам внимание обратить ваше. Ведь сроки фактически смешные. Всего в трети строительных сооружений замечено отставание 2-4 месяца. Где бы вы это видели в других проектах на территории России? И вот эти два человека. Они тоже четко и ясно продемонстрировали всем присутствующим, и я беседовал с рядом экспертов, политиков Красноярска, и это все отметили. Это сигнал населению и всем остальным, кто следил за этим визитом, что безопасность здесь будет обеспечена на самом высоком уровне. Сибиряки должны предоставить в срок нужное качество спортивных сооружений, свое излюбленное гостеприимство, а безопасность это будет обеспечена. Я могу сделать некий прогноз. Такие визиты кандидатов в президенты России, наверное, будут повторяться и в других регионах. И будет все больше и больше групп сопровождения, которые будут убеждать население, что тот визит, который будет происходить в тот или иной регион, он будет точен по замыслу, он будет вызывать доверие у разных групп людей, и это начало новой предвыборной кампании.
А я вот вас слушаю, я не понимаю, а вот вы лично, вы избиратель Владимира Путина?
Я как выступаю здесь как эксперт. Я хочу обратить ваше внимание на то, что Красноярск не всегда так радушно голосовал за Владимира Владимировича, вот предыдущие циклы избирательные, потому что здесь очень много критических людей, включая меня. Мы все время взвешиваем.
Понятно.
Человек дал слово, он должен сдержать. И в этом смысле здесь люди судят по делам. И то, что было сказано вот сейчас, сегодня, в этот день, Владимиром Владимировичем, через год будет проверено. Я вас уверяю, что будет очень строгая проверка. Здесь не так много людей, доверяющих каким-то словам и делам. И этот визит свидетельствует об этом. Нет, приехали такие группы людей, которые должны были убедить этих скептически настроенных красноярцев, поверить, что это серьезно, что это будет сделано на самом высоком уровне, и гости приедут, и будут довольны, и так далее.
Спасибо, Юрий. Ну, я все понимаю, я просто плохо себе представляю. Конечно, это нужно, наверное, жить в городе, чтобы чувствовать что-то, но я плохо себе представляю такую электоральную массу, которая ждет, что вот мне сегодня вот мне пообещал Путин построить спортивное сооружение. И для меня это будет каким-то ориентиром и маяком. Голосую я за него или нет, если мне построят вот этот стадион. Что-то мне кажется, что это не такая уж, ну, первой необходимости нужда у людей получить вот эти спортивные сооружения в срок. как вы считаете, Сергей, является ли это электоральным стимулом? То, что вот людям сказали, что вот через год уже будет этот стадион, а через 2 года универсиада.
Ну, и может для них... есть какая-нибудь группа спортивно ориентированных избирателей?
Может быть, да.
Это, наверное, нельзя отрицать.
Да,
но действительно, чтобы это вот в массовом сознании отложилось, и все побежали
голосовать, потому что вот
заложили. Единая Россия, да, о чем тут говорил уважаемый политолог.
Красноярский, да, что тут заложили камень этого стадиона, и мы поэтому счастливы. Это меня некоторые сомнения вызывает, но действительно, может быть, это очень спортивный город.
А в том, что построят вовремя и в срок, тут сомневаться нельзя. Да. Хотя у меня, например, один хороший знакомый мне после Сочи жаловался, что очень сильно ударило все по нерву, потому что за всю их предыдущую 20-летнюю деятельность, а там серьезная строительная компания, выигравшая тендер, вот, они же делали как? Или разрезали ленточку, и потом полгода все это уходило на доводку, вот, или договаривались на отодвижение по срокам. А здесь не было ни того, ни другого, то есть это должно было быть открыто и сразу заработать на международном уровне. И вот это был такой первый опыт. Поэтому, ну, уже, конечно, есть прецеденты, начиная с того же самого Сочи или Казани, но, тем не менее, это всегда такой риск. Вовремя-то вовремя, а вот насчет качества... Вопросы есть.
Ну да. И задаю вот я вам вопрос, экспертом начну, Сергея. Как вы считаете, действительно, я понимаю, что вы не политолог, вы спортивный журналист, но тем не менее тут все переплелось. Считаете ли вы, что если вдруг из-под Владимира Путина вынимается чемпионат мира по футболу 2018 года, это является реальным ударом по его избирательной кампании? Вот как вы чувствуете?
Ну, наверное, да. Но, с другой стороны, наверное, футбол как раз последний вид спорта, где допинг может играть какую-то роль.
Ну, я тоже не про допинг, а просто сам факт проведения.
А больше, в общем-то, не за что отбирать. Он должен быть в каких-то конкретном виде спорта. Вот если у нас отбирают чемпионат мира, там, бобслей, скелетон, то в этом виде наши спортсмены были действительно пойманы за руку, и тут уже не убавить, не прибавить. В футболе такого нет, потому что там какие-то возникают. Вот это единственное, что, да, было, вспомнить за последний год, Роман Еременко, который на всякий случай гражданин Финляндии, игрок ЦСКА, попался на легком наркотике. Вот. Но, как бы, плюс в футболе же еще, может, мало кто знает, что дисквалифицируется игрок, а не отменяется ни результат, и не страдает команда. Поэтому даже здесь еще есть своя лазейка. Поэтому я, в общем-то, такой паники для именно отбора у нас чемпионата мира 2018 футбольного не вижу.
Угу. И я спрошу Михаила Тульского уже как политолога, не спортивного журналиста. Считаете ли вы, что огромен вот этот вот электоральный ресурс проведение этого чемпионата мира по футболу, и если его вдруг по каким-то причинам, пусть не по допинговым, пусть по политическим причинам накажут Россию за ее такое-такое недостойное поведение, как это было с Афганистаном, с Москвой 80. Считаете ли вы, что это очень подкосит его, как вот его электоральный ресурс? Или вы считаете, что люди пожалеют, поддержат в любом случае? Это в зависимости, и связи тут нет никакой.
Я считаю, что от людей вообще не зависит результат голосования никаким образом. Зависит только от самого желания Путина максимально напрячь все административные, финансовые, информационные и прочие ресурсы. Ресурс фальсификации – это самый главный сейчас ресурс, который обеспечивает результаты выборов. И вообще особенность всех диктатур в том, что они там набирают 90%, а хочется 99%. Набирают 99%, а хочется 99,9% набрать. Поэтому особенность вот этой всей политики в том, что на каждых следующих выборах ставится еще больше планка, еще больше надо нарисовать результат. И этот результат будет рисоваться и организовываться, и фальсифицироваться в любом случае, вне зависимости ни от какой Олимпиады, и вне зависимости от даже настроения людей. Тем более, что, собственно, никаких реальных конкурентов здесь не будет. Будут опять у Путина его ручные клоуны Зюганов и Жириновский, которых еще, так сказать, ЦК КПСС Горбачева привело на политическую сцену. И с тех пор они, в общем, верно на поводке у Кремля ходят все 30 лет своей политической, так сказать, жизни. И будут ходить, пока Путину это будет нужно. Поэтому никаким образом этот результат не зависит от Олимпиады. Но власть хочет любой ценой получить как можно больше результат. Путин хочет получить любой ценой как можно больше результат. И чтобы вот еще больше увеличить этот результат, ему нужно и Олимпиада, и то, и все, и пятое-десятое. Но основной ресурс, я думаю, здесь будет не настроение людей, которое, так сказать, ну, в целом от него не зависит, но чуть-чуть оно может повлиять там плюс-минус несколько процентов туда или обратно. Настроение людей может дать или отнять, да. Так вот, конечно, именно для этого, чтобы еще несколько даже процентов добавить все равно в любом случае, вот для этого обеспечивается, так сказать, некоторое должное настроение людей. Кроме того, вот, когда вы говорите там чистая победа и говорите о высокой явке это признак не чистой победы, это признак массовой фальсификации в России, во всяком случае. В России чем выше явка, тем более массовая, тем более тотальная фальсификация. А чем ниже явка, тем более честные выборы. Вот как в России это на самом деле происходит. То есть, если вы в России видите где-то низкую явку, это значит, выборы не фальсифицировались, а вы видите именно то количество избирателей, которое реально пришло. А если вы видите высокую явку, там 99 в Чечне, и 99 даже с половиной в Чечне, то это значит просто, эта явка не имеет отношения к реальному голосованию людей, никакого отношения. Это значит, просто тотально нарисовали, сфальсифицировали выборы на всех, там сколько есть, 400 участков, вот на всех 400 сфальсифицировали.
Ну, понятно,
а да. Во многих регионах фальсифицируются, допустим, там из 500 там всего там 200 участков. Угу. Да, поэтому там на части участков честный результат, а на части вот эти вот 80-90%. Ну, поэтому... Да. Чем больше явка, это признак высокой фальсификации, а не какой-то актив. Во всяком случае, в России это обстоит дело именно так, с высокой явкой. Да, это вот... признак высокой фальсификации и ничего
понятно. Больше. Понятно. Сергей, вот, наверное, не следил за всеми этими брифингами замечательно. Ну, там я просто вам скажу, не что всеми, там есть... Да. Да, но там есть, ну, это был такой тайный брифинг, который проводил Сергей Кириенко. Там мало того, что они поставили задачу большая явка, большой процент голосов за Владимира Путина и максимально честный. И они пригрозили губернаторам, которые будут эту явку искусственно создавать или там искусственно вбрасывать, просто увольнять, выбрасывать. То есть много и честно. Вот такой вот лозунг этой избирательной кампании. Это я просто вот вам рассказываю, чтобы вы знали, когда пойдете голосовать, что вот так вот
спасибо,
обстоит,
я буду иметь это в виду.
Дело.
Да. Но самое главное наш сегодняшний, да, прожурочный итог, что в Красноярске, оказывается, 4 года не было весны, поскольку там не было Путина. А сейчас он ее привез.
Он привез, да. Весну принесли на знаменах. Еще вот такое вот помню название книжки. Весну принесли на знаменах. Но хорошо не на штыках. Сергей, все-таки в итоге нашего разговора скажите, пожалуйста, вот Владимир Путин выходит в очередной раз и вот очень четко, ясно говорит миру и говорит своим спортсменам, тренерам, чиновникам от спорта, что мы допинг не используем. Как это воспринимается? То есть вот что происходит дальше?
Дальше мы перестаем использовать допинг.
Да, вот это да. Я хочу, вот я жду от вас такого ответа. И дальше все как по команде, все да. Как один.
И Красноярская универсиада будет самая чистая универсиада
да,
в истории.
Да, то есть после этого все как один. Мы можем быть уверенными в том, что ни один российский спортсмен... То есть все пробы, которые будут показывать какие-нибудь там негативные результаты, будут связаны с каким-то предшествующим использованием допинга этому заявлению, так?
Ну, сейчас действительно непонятен вот этот временной шаг, потому что сложно вообще разобраться, берет ли кто-то на себя ответственность за Сочи и говорит, вот мы сейчас, мы теперь этого не будем, а раньше были определенные недочеты. Потому что если, условно, сомнению, там, из 15 медалей, да, подвергается не 10, а всего лишь 2-3, то это какой-то вот, ну, такой процент, что называется, списание на учениях. Вот, это как бы нормально. Хотя хотелось бы, чтобы все они были чистыми, но, к сожалению, жизнь показывает, что не всегда так. Наши желания совпадают с теми самыми возможностями.
Ну, то есть в итоге так получается. Вот мы можем сделать такой для себя вывод. Даже если в эту минуту считать, что этот призыв услышан Владимира Путина всеми просто 100% людей, которые должны были бы его услышать, все равно не факт, что не будут каждый день уличать и изобличать российских спортсменов, потому что какие-то отложенные давние пробы... будут обнаружены.
Да, есть и давние, потом многие спортсмены, если честно, медицинские, совершенно неграмотны, и тренеры тоже не всегда. И если, как спортсмен, который подается на допинг, что он несет свое оправдание? Говорит, мне дали какую-то таблетку, доктор с тренером сказали, что это витамин. Вот я слопал ее, а выяснилось, что это допинг из допингов, и мне теперь 2 года дисквалификации, и непонятно, что дальше. Как-то вот выше вот этой ситуации они не могут подняться, потому что вот никакого ну, если ты нанят очень дорогостоящий адвокат, вот, но если ты вот сталкиваешься с этим, то что он может сделать? Ничего.
То есть это просто вот будет списано на низкое посвящение, невежество, низкую грамотность тренеров и так далее. То есть если это будет продолжаться, это не потому, что мы ослушались Владимира Владимировича.
И никакой Путин, да, здесь
не может их просветить.
Никакими словами, да, эту ситуацию вот словесно не разрешит.
Так что шанс, что Универсиада, эта замечательная красноярская, будет проведена, он все-таки не стопроцентный. Будем ждать результатов. До свидания. Допинга.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Тქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Радио თავისუფლება. Усминет ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. Лапарაკობს радио თავისუფლება. Параскеობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.